Всем привет, с вами киноведы в штатском. Киноведы во множественном числе, это потому что в братской студии «Навигатора» с нами сегодня виртуально, правда, к сожалению, Дмитрий Золотницкий, с которым мы не раз обсуждали самые разнообразные темы и вопросы. Привет, Дмитрий, рад видеть.
Всем привет и спасибо, Клим, за очередное приглашение. Всегда приятно поговорить про всякие разные вещи.
Это симметрично, дорогой товарищ. А повод у нас вот такой. Недавно начал выходить и до сих пор еще выходит новый сериал, посвященный экранизации романа Джеймса Клавелла «Сёгун». Сериал, как это ни странно, тоже называется «Сёгун». По-моему, 3 серии вышло, да?
Ну, на данный момент да, хотя я думаю, что когда ролик выйдет, то будет уже чуть побольше. Но это такой редкий в наше время сериал, который выходит не целиком, а постепенно. Все-таки сервисы немножко попортили, мне кажется, именно подход к сериалу, когда ты его смотришь долго, обсуждаешь. Вот «Сёгун» — один из тех сериалов, который еще выходит, так сказать, по старой модели. Его смотрим постепенно, ну и, наверное, зрителям будет важно знать, что мы пока могли ознакомиться с 3 эпизодами, так что какие-то впечатления, обсуждения будут именно по их мотивам. Наверное, кто будет смотреть чуть попозже, все-таки смогут уже там чуть больше нас знать о том, каким сериал получается дальше.
Я сразу скажу, я смотрел пока всего 2 эпизода, так что тут меня на 30% Дмитрий опережает.
Да, я все 3 посмотрел уже, потому что, в общем, меня сериал очень зацепил, сразу скажу. И когда вышла свежая серия, вот это было, получается, вчера, я прямо с утра перед работой ее включил, посмотрел и уже с полной энергией поехал в офис.
Это отлично. Ну, нужно оговориться о 2 вещах. Ну, первое, да, это экранизация романа. Поэтому, по крайней мере, пока, насколько я помню, книги сериал придерживается в сути своей довольно точно. Там, конечно, есть.
Я думаю, и пока так, мне кажется, и дальше так будет. Ну, то есть, оснований полагать, что они пойдут куда-то вот себя, ну, вроде как нету.
Ну, будем надеяться. Я уже ничему не удивляюсь, и иногда сериал начинается хорошо, а заканчивается каким-то полным трэшем. Надеюсь, тут этого не будет, потому что пока, повторяюсь, он и книге следует в основной сути, там, с какими-то самыми незначительными отступлениями, в смысле того, что просто событий чуть меньше показано внутри, так и качественный он весьма. То есть, если книжка хорошая, а она очень хорошая, то и сериал, в общем, пока, по крайней мере, не отстает.
Я бы, на самом деле, предложил, извини, что чуть перебиваю, прежде чем обсуждать его, ну, такую небольшую вводную дать. Во-первых, чему посвящен сериал с точки зрения исторической эпохи, и сразу я говорю, что и книга, и, соответственно, ее адаптация, это все-таки не совсем, ну, что называется, исторические произведения. Автор, он специально даже имена действующих лиц поменял. Да, он вдохновлялся реальной историей и образами исторических деятелей, но все-таки, вот и, видимо, именно чтобы подчеркнуть, что это художественный вымысел, а не попытка реконструировать, как все было на самом деле, он вот даже имена поменял. И это все-таки такая скорее, ну, что ли, фантазия на тему истории, чем прямо историческое повествование.
Это было мое во-вторых. Я сказал во-первых, и вот именно этот спич у меня был во-вторых. То есть, да, это и роман, в общем, довольно серьезно исторический, несмотря на некоторые вольности. Ну и сериал, он, да, тоже про средневековую Японию. Да, про абсолютно узнаваемый и понятный период, но да, мы там не увидим тех самых имен, которые были в настоящей Японии. Но при этом он очень неплохо, на мой взгляд, и сам роман, и сериал попали в ту самую эпоху самого конца 16 века.
Бывает не просто взять и зарядиться позитивом и хорошим настроением. К счастью, есть проверенный рецепт. Основательно подкрепиться, параллельно включив хороший фильм или спортивный матч. А если ты не обладаешь кулинарным талантом, то на выручку тебе уже готова прийти доставка еды «Фудбенд». У них сейчас, кстати, постное меню появилось, если кому актуально. И с промокодом Клим на все блюда можно получить приятную скидку. Заказы Foodband привезут в любую точку Москвы и кое-где Подмосковья, и даже в солнечной Алма-Ате. А в меню у них имеется масса всякого вкусного. Например, необычная пицца-кебаб с бараниной и острым соусом. Или вот такая, для сырных гурманов под названием «Семь сыров». Также широко представлены роллы, суши и покебоулы с разными начинками, дополнить которые можно десертом, например, банановыми спринг-роллами. Для компании под футбол или кино пригодятся ароматные крылья барбекю от Food Band, а самых голодных насытят блюда со сковородки, скажем, лапша удон с соусом терияки. Для желающих открыть собственную пиццерию у Food Band имеется франшиза, а просто устроить застолье со скидкой сможешь благодаря коду Клим. Для этого достаточно нажать на линк под роликом. Приятного аппетита!
Все начинается в 1600 году, когда у берегов острова Кюсю, главного японского острова, терпит крушение голландский корабль, и в лапы японских средневековых феодалов-милитаристов попадает выживший экипаж, и в частности лоцман, англичанин Блэкторн.
Да, на самом деле его фамилия была Адамс.
Это реальный персонаж.
Да, он, собственно, был достаточно опытным моряком, несмотря на относительную молодость. Он еще участвовал в сражении с непобедимой испанской армадой и успел поплавать изрядно, собственно, до того, как его занесло в Японию. И он действительно оказался в Японии, стал, ну, таким своего рода любимцем на тот момент еще не сёгуна, будущего сёгуна Токугавы Иясу, который сначала с ним несколько раз встречался, потом сделал его своим советником, так сказать, по европейским делам. Этот самый Адамс в итоге строил для него по европейской модели корабли, помогал налаживать отношения с европейцами для торговли, но вернуться домой ему Токугава не позволил, оставил при себе, дал новое имя, дал крестьян, выдал за дочку одного из даймэ, японских, соответственно, дворян. И в итоге так он вот всю жизнь и прожил, этот Адамс, оставшуюся всю жизнь.
Так 20 лет, так на секундочку, вообще неплохо.
Да, у него, собственно, все получилось в Японии, а своей английской семье, насколько я читал, он потом деньги посылал вот всю оставшуюся жизнь, которую смог в Японии заработать. Но домой ему вернуться не позволили, хотя он просил.
Да, ну а тут у нас вместо Токугавы и Иясу есть даймё, будущий сёгун Таранага.
Ну, я, наверное, пару слов скажу о том, что в Японии к тому моменту происходило. Япония,
тут, во-первых, нужно сразу сказать, что такое сёгун, потому что это ускользает от внимания, как правило, почтенной публики, которая, опять же, как правило, в японской истории сильна очень поверхностно. Потому что, ну, более-менее все знают, что был такой период сёгунатов, когда вместо императора правил условно его премьер-министр, главный военачальник, собственно, сёгун. Это для понимания вообще эпохи и фильма обязательно нужно знать, что это вообще за фигура для Японии. Почему кино называется «Сёгун», а не «Приключения Блэкторна», например, или там «Лоцмана». Потому что «Сёгун» — это фигура военачальника, которая была чрезвычайно, вполне естественно, значима в феодальной Японии, с самого ее буквально начала. Ну, «Сёгун» — это японская транскрипция китайского слова «генерал», «военачальник». И у него есть важная приставка, которая обычно тоже выпадает. Тай сёгун, то есть главный военачальник. То есть если бы мы говорили прям по полной титулатуре, он был бы не сёгун, а тай сёгун. А если мы говорим по совсем полной титулатуре, он должен был бы быть сэй-и тай сёгун. Сэй — это карающий, побеждающий, и это варвар. То есть главный военачальник, побеждающий варваров, потому что у японцев основные военные проблемы, огромную часть их истории были с племенами айнов, которые проживали на севере Кюсю и дальше на Хоккайдо. Потом их из Кюсю выбили, а потом из Хоккайдо тоже постепенно выбили. Воевать японцам по факту, в общем-то, было больше не с кем, и воевать приходилось как раз северными, а точнее северо-восточными варварами. И вот именно тот самый главный военачальник, который успешно сражался с варварами, это был самый незаменимый в военном смысле человек. Начиная этак век это с 5-6 уж точно. И ко временам 10 века, 9-10 века личность императора делается все более номинальной. Пока, наконец, в 12 веке, после войны Тайра и Минамото, которые сменили около личности императора род Фудзивара, который там проправил, просуществовал, господи, так, наверное, века с 6 или 7, сейчас точно не скажу, но очень долго. Род Фудзивара просто прописался около императора, за императора выдавали собственных дочек, и там уже даже непонятно, кто больше императора, а кто Фудзивара по крови. После войны Тайра и Минамото в 1185 году сменяется сигунат, и к 1192 году личность императора вообще делается чисто номинальной. И страной правит именно сёгун, и поэтому вот именно за место-то сёгуна происходит постоянная грызня. В конце концов, из-за политических, экономических, внешнеполитических проблем в Японии в 16 веке наступает кризис, страна распадается по факту, император там в Киото у себя сидит и ничем не управляет по-прежнему, да и сёгун ничем не управляет вместе с императором, и каждая провинция живет сама собой и пытается захватить императорский двор и посадить собственную сёгуна рядом. Начинается эпоха сражающихся или воюющих провинций, которая закончилась с усилением трех человек. Это Оды Набунаги.
Поочередных. Да, они друг за другом были.
А Ода Набунага, Тоётоми Хидэёси и, вполне очевидно, Токугава Иэясу. Каковы, заключая союзы, там, предавая всех подряд, втроем так или иначе держались. И сначала сидел Ода Набунага, Токугава Иэясу, и потом со своим окружением вступил в смертельную схватку, собственно, Токугава Иэясу, в каковой и победил. И вот как раз мы находимся в 1600 году, когда Хидэёси, непобедимый по-настоящему авторитетный правитель, умер от болезни. И вот вместо него есть Токугава Иэясу, чьи права не вполне принимают окружающие, и он должен вот-вот-вот-вот-вот вступить в столкновение, уже прямое столкновение со своими коллегами по опасному бизнесу. В чем должен помочь английский штурман? Лоцман.
Ну, тут я чуть-чуть вклинюсь, на самом деле, потому что именно, во-первых, историю хочется рассказать про то, как в Японии этих трех объединителей воспринимают. То есть в Японии про них говорят, что Ода Набунага, он, собственно, замешал тесто, Тоётоми Хидэёси, он испек лепешки, а Иэясу в итоге их и съел. И на протяжении вот периодов и Набунаги, и Хидэёси, в какой-то момент Хидэёси и уже Токугава, они даже враждовали.
Тоётоми фамилия, Хидэёси это имя.
Вот, да. В итоге Токугава Иэясу отступил, и, в общем, он что при одном, что при другом, был младшим партнером. Но к моменту, когда, соответственно, Тоётоми Хидэёси ушел из жизни, он, конечно, был, наверное, самым богатым, авторитетным с точки зрения и опыта, и военных заслуг в Японии владетельным таким господином. Но в то же время он, наверное, не обладал такой там, легитимностью, чтобы вот сходу претендовать на верховную власть. Тем более, что у Тоётоми Хидэёси был сын. Сын малолетний. Естественно, как это, в общем, часто бывает, и особенно во времена смутные, молодой наследник, это, в общем, жди беды. Пытаясь подстраховаться, Хидэёси, он создал такой регенский совет, ну, вероятно, с прицелом, чтобы они друг за другом следили, чтобы друг другу, если что, по рукам давали, чтобы никто из-под его сына, соответственно, там, не выдернул эту самую власть, хотя, ну, в итоге примерно это и произошло. И вот примерно на моменте, когда регенты друг за другом вот так вот пристально следят и именно Токугаве больше всего не доверяют, и начинается действие сериала.
Да, все так. Забегая вперед, надеюсь, никому ничего не испорчу. Прошу прощения, Токугава Иясу оказался настолько благодарным человеком, что всю семью Тоётоми он практически уничтожил, чтобы не было никаких намеков, так сказать, на его легитимность или нелегитимность. И Сигунат Иясу, Токугава Иясу продержался до реставрации Мэйдзи в 60-е годы 19 века. По факту последний сёгун потерял власть только в 1867 году. То есть так и так на 300 лет практически.
Причем какое-то время это были вообще прямые потомки. Потом уже были сёгуны, которые по боковым линиям уходили, но несколько поколений у Токугавы были прямо его там сын, внук и так далее. Он вообще был таким плодовитым товарищем, у которого была куча детей. Так что было кому и что оставить.
Было кому подхватить вот, наверное, случайно выроненное из цепких волосатых щупалец знамя.
Ну, он, кстати, поступил в этом плане мудро, и ему, опять же, повезло, он достаточно долгую жизнь прожил, и у него сыновья как раз, в отличие от Тоётоми Хитоёси, у него сыновья успели возмужать, он формально в какой-то момент власть свою сёгунскую передал сыну, то есть чтобы уже и Дайме, и просто люди привыкали, что есть уже следующий сёгун, хотя, ну, вот реальная полнота власти, конечно, оставалась в его руках, там, буквально до последних дней.
Но по факту он передал власть в 1605 году, а прожил до 1616.
Вернее, формально передал власть, я бы сказал, а на самом деле он, конечно, оставался, ну, де-факто властителем страны до последних дней. Но это будет уже после не только первых серий, а вообще после сериала. Собственно, сериал во многом посвящен его приходу к власти.
Ну и, собственно, у нас первая серия в четком соответствии с книжной первоосновой. Это то, как Блэкторн Адамс натурализуется, как бы мы сказали, в Японии. Сначала-то вообще его в тюрьму посадили на всякий случай. Мало ли что. И часть его товарищей перебили за невосторженный образ мысли, как казалось. Но на самом деле это все происходило по...
В профилактических целях и по привычке, я думаю.
Ну и опять же, да, это же были не португальцы, а в страну пускали пока только португальцев. А португальцы, более того, наускивали, что это голландцы из голландского корабля, не верьте им, потому что Португалия с Голландией воевали в это время. Враждовали в это время. И...
Ну и вообще, одни протестанты, а другие католики. То есть даже если бы у них и были, и не было конфликта в Европе, все равно они были друг другу не братья по вере.
Так точно. Около сёгунского императорского двора крепко окопались отцы иезуиты. И это в фильме показано, насколько крепко они окопались. Окормляя японских христиан, во-первых, а во-вторых, выступая...
Только, извини, на тот момент не у сёгунского двора, потому что на этот момент еще никакого сёгуна в принципе нету. Потому что предыдущий второй сёгунат, он уже... перестал существовать, а Токугава еще не пришел к власти.
Перспективного сёгунского двора. Да, и они, собственно, наушничают. Наушничают, однако, по факту-то выясняется, что Блэкторн реально англичанин, а не голландец. И у местной знати возникает вопрос, если он не голландец, чего вы так на него злитесь? Это во-первых, а во-вторых, что гораздо важнее, получается, что этого самого Адамса очень выгодно использовать друг против друга в качестве некоего козыря, после чего его, ну, по факту, крадут из-под стражи, освобождают и приводят во дворец к Таранаге, который на самом деле Токугава.
Ну, я бы сказал, что, ну, насколько я понимаю, это именно... В романе так и в экранизациях так. То есть его начинает Таранага Токугава использовать в своих интригах как способ рассорить, соответственно, других регентов, среди которых есть христиане, есть те, кто продолжает придерживаться буддийской веры. Как я читал, в реальности Токугава в 600 году несколько раз с ним встречался. Ну и англичанин его просто заинтересовал. Заинтересовал тем, что давал возможность больше узнать о внешнем мире, причем из других рук, не только от португальцев, давал возможность получить знания с точки зрения астрономии, мореплавания, кораблестроения. Ну и уже спустя годы, далеко не сразу, он его именно использовал как советника, как помощника. В сериале это, во-первых, по времени очень сжато, и тут англичанин оказывается прямо в эпицентре политических интриг. В реальности, как я понимаю, он действительно был немножко связан с интригами вот, вокруг отношений с иностранцами, с португальцами, с католиками. Но это произошло далеко не сразу, уже в более поздние времена. И ну вот не в момент, когда именно Токугава Таранага боролся за власть. Здесь же он оказывается вот прямо в самом эпицентре интриг, причем, ну, наверное, в такой самый, что ли, напряженный и определяющий момент в военно-политической карьере Токугавы Таранаги.
Да, все так. Там есть сцена, которая мне не то чтобы не понравилась, но она вот прям настолько из фильмов про ниндзя, как во дворец к Токугаве проникает тетя-ниндзя-убийца, и она там ножом крошит какое-то невероятное количество народу просто в одну калитку, и только храбрость и отчаянность Блэкторна Адамса спасает самого Токугаву вообще-то. И наконец-то тетю смогли завалить. Думаю, вот вы фильмов про ниндзя-то пересмотрели, господи.
Не, ну я чуть-чуть поспорю. Тут Таранага был ко всему готов, предусмотрел, и было видно, что он подготовился. Ну то есть там, да, Блэкторн вмешался, но и без него, мне кажется, у Таранаги было все схвачено.
Ну да, он просто положил Блэкторна поспать в собственной спаленке. Уступил ему свои покои, выказав таким образом просто максимальное уважение к гостю. А вот тут его уже и мочить пришли. Смотри-ка, ты выжил, ловкий. Да, но эта сцена меня откровенно не порадовала, несмотря, конечно, на весь свой антураж. А что порадовало, это то, что тетя не была в костюме ниндзя, в черном комбинезоне и в черном носке на голове, с дыркой для глаз.
Ну, там как раз было, мне кажется, здорово проговорено, что она много лет служила, собственно, во дворце, и все ее считали за свою. То есть она была таким очень долговременным спящим агентом.
Так точно.
Так что вот это, мне кажется, сделано как раз, ну так, хорошо. И на нее, там, по-моему, даже есть сцена, когда, вот буквально эпизод короткий, когда на нее реагируют, как, ну, вот идет служанка, а что такое? Ну, то есть ее в лицо все знают, все нормально.
Так точно. Ну и, конечно, очень здорово. Ну, собственно, на этом практически заканчивается вторая серия. Дальше, если что-то будет сказать по существу фильма Дмитрию, пускай он скажет.
Про третью серию, я не вдаваясь в подробности, могу сказать, что там будет уже побольше такого экшена, скажем так, с размахом, в том числе и экшена на море. Достаточно интересная будет ситуация, когда Таранага и его окружение будут покидать город Осака, где они на правах, ну, таких почти что пленников, хотя формально считаются почетными гостями. И тут совмещено, с одной стороны, будет и интрига, связанная с как раз иезуитами, с португальцами, с договором с ними. И в то же время бой, который начинается еще на улицах города, потом переходит уже на борту корабля герои оказываются, ну и, соответственно, есть такой достаточно динамичный экшен, связанный с этим. И это, на самом деле, мне кажется, в целом сериал отличает от вот своего предшественника в 80-х годах снятого, который был, ну, такой очень, что ли, степенный, неспешный. Там, конечно, тоже были и сцены с битвами, и с ниндзями-убийцами, но они были что-то ли такими небольшими вкраплениями. А здесь экшена достаточно много, он кровавый, брутальный, насколько я могу судить, снятый все-таки с стремлением придерживаться исторической достоверности. При этом сериал не превращается вот просто в какое-то зрелище. Очень неплохо, на мой взгляд, здесь сплетены какие-то динамичные сцены сражений, схваток с вот погружением в политику, в интриги, в борьбу за власть.
Да, но это, конечно, у меня был вопрос, я его чуть позже обязательно задам. Это отношение, соотношение старого классического фильма и нового сериала. Но в заключении, пока только хочется отметить, ну, первое. Очень-очень здорово сделаны костюмы, вообще вся материальная культура. Я, по крайней мере, не смог найти каких-то вопиющих ошибок, которые прям бы кричали, что все неправильно, все не так, относительно, ну, там, условно, 1590-х, 1610-х годов в Японии. Я, конечно, не совсем глубокий суперспециалист по этому вопросу, но, исходя из моей общей эрудиции, я все-таки всю жизнь занимаюсь материальной культурой средневековой, в том числе материальной культурой военного дела, поэтому нет-нет, да, знаю побольше среднего человека по этому вопросу. Каких-то адских ошибок я там не нашел. Не могу сказать, что вот это вот вообще не могло быть, а это было, но совершенно не так, как это я делаю обычно и с удовольствием. А тут я с не меньшим удовольствием могу констатировать, что сделано очень неплохо.
Я бы тут отметил, что, собственно, главную роль не англичанина, а вот будущего сёгуна играет Тараюки Санада. Наверное, один из самых таких колоритных и узнаваемых японских актеров современности. И он в данном случае выступает не только актером, но и продюсером. И насколько я читал, он как раз говорил, что ему очень важно, чтобы и эпоха, и культура его родной страны были переданы адекватно. И я думаю, что тут велик его вклад именно в то, что сделано все именно с точки зрения и декорации, антуража, костюмов, отношения самураев к простолюдинам именно так, как это, ну, приближено к тому, как было на самом деле.
Там есть момент, очень неплохой, на мой взгляд, когда Блэкторна Адам, со словом английского лоцмана, приводит, наконец, переночевать в шикарных апартаментах сёгуна. Там в японском минималистичном стиле так все оформлено, весьма узнаваемо. И в нише в стене стоит доспех. И ему поясняют, это доспех, который Таранага увидел во сне. И ему немедленно мастер по его воспоминаниям из сна его и соорудил. Это старый доспех, который вот сейчас не совсем принят. И это в самом деле относительно 1600-х годов несколько более старая броня. То есть такое уже в начале 17 века было уже не совсем модно.
Я вспомнил, что я читал, что именно на основе брони устанавливали рост, собственно, и Набунаги, и Хидэёси, и они все были очень невысокими, то есть 1,60 м даже не было, там, по-моему, в районе 1,57 м, 1,56 м. Про Набунага я сейчас точно не помню, скорее всего, он плюс-минус такого же где-то роста был, плюс он еще к старости достаточно сильно располнял, даже на картинах видно, что он, ну, такой очень полный, и в этом плане как раз есть небольшое расхождение, потому что Санада такой очень подтянутый, скорее всего, Набунага уже в этом возрасте, хотя это еще не финал его жизни далеко, но, скорее всего, он уже в этом возрасте был очень полным, в сериале это не так. Но в любом случае, вот японцы того времени были очень невысокими. Все-таки здесь мы этого, ну, по очевидным причинам не видим. Здесь все-таки люди, ну, плюс-минус современного роста. Я думаю, что крестьяне того времени, наверное, еще ниже должны были быть.
Это совершенно очевидно. Просто,
очевидно, хуже.
Просто англичане того времени тоже были гораздо ниже современных англичан. Поэтому у них разница в росте все-таки была не астрономическая, потому что в это время, там, начало 17 века, конец 16 века, средний рост в Англии, судя по анализу костных останков, а сейчас эта работа проводится массово, где-то 1,65 м, 1,67 м. Ну, а тут 1,58 м, но он на 10 сантиметров ниже, это, ну, не смертельно совершенно. Ну, да, он очень высокий по японским меркам, но не Валуев.
Ну, он, собственно, так примерно и в сериале выглядит, именно если брать соотношение, он повыше большинства японцев, но вот надо понимать, что в реальности соотношение было таким же, но рост и тех, и других, судя по всему, был значительно ниже.
Именно так. Вообще, если мы говорим о доспехах, тут уж у меня, как это, личное. Я 10 лет, пока работал в Эрмитаже, постоянно вынужден был общаться с восточным нашим отделом, точнее, с восточным сектором нашего отдела, где у нас огромное количество восточного всякого разного оружия, в том числе японского. И, откровенно, вот я привык, так сказать, европейские доспехи с выставки на выставку, там все ясно. Но когда ты делаешь это с японскими доспехами, хотя это вроде бы специальная такая штука, которая предназначена для отражения смертельных ударов, мне его в руки брать страшно, она настолько маленькая и настолько хрупко выглядит, я не говорю, что оно реально хрупкое, я говорю, впечатление такое, что, во-первых, мысль номер один, это доспех на кого? На кота? И Б, оно у меня сейчас просто в руке, я шлем этот сомну вот так вот, как фольгу. И как-то нужно сделать так, чтобы я этого не сделал. Они в самом деле очень миниатюрные, все эти вот, ну, не все, конечно, большинство этих доспехов. И выглядят очень воздушными, я бы сказал. Хотя, конечно, это именно что впечатление, кроме размеров.
Да, но мы немножко отвлеклись, надо, наверное, вернуться уже снова к самому сериалу. Ты говорил про то, что с материальной точки зрения тебя все впечатляет, а я, наверное, пару слов скажу про художественную. Кроме того, что подкупает, насколько действительно тщательно следует первоисточнику, который знаменитый и хороший, мне понравилось то, что по сравнению как раз, по-моему, из книги, я ее давно читал, но мне кажется, что из книги тоже, и совершенно точно, по сравнению с прошлым сериалом, изменили баланс. То есть прошлый сериал, его реально можно было воспринимать как приключение Айдзина, вот этого штурмана в Японии, потому что весь фокус был на европейце, который оказывается вот в чужой стране, и там, ну, кажется, что только его и ждали, чтобы, соответственно, он сыграл ключевую роль в истории. Почему? Я, правда, давно смотрел, поэтому у меня вот, может быть, чуть-чуть смещенные какие-то уже впечатления от него, но тем не менее, вот у меня очень четко сложилось впечатление, что там весь фокус был на нем. А здесь баланс все-таки изменили, и Блэк Торн, он такой катализатор событий, где-то он инструмент, который используют, но не фокусируется все повествование на нем. Хватает, причем в количестве сцен, где его вообще нету, где нас посвящают в японские интриги, знакомят с действующими лицами, с Дайме, с самим Таранагой, с его противниками, с окружением их. И ты понимаешь, что, в принципе, европеец здесь оказался, ну, в какой-то степени вот как такая ветка, подхваченная ветром, да, которая, ну, не столько он здесь что-то решает и определяет судьбу истории, сколько его используют, причем зачастую используют в темную. И, по крайней мере, по тем эпизодам, что вышли, вот у меня все-таки есть очень четкое ощущение, что, отвечая название сериалу, здесь действительно главный персонаж это именно Таранага Сёгун, а не Блэк Торн.
Ну, тут что в старом фильме, что в этом фильме, что, естественно, в первоисточнике, очень много внимания уделено столкновению культур. То есть англичанин просто нахрен не понимает, что здесь происходит первое время. Потому что вроде бы...
И дело не только в языке, но и вообще в традициях, в взаимоотношениях. Во всем, что происходит, для него много и дико. С другой стороны, и на него смотрят как на дикаря, потому что ему предлагают помыться. Он такой, второй раз за неделю я уже мылся. Зачем?
Так же заболеть можно.
А японцы...
Он там же говорит, что я же не больной, зачем...
Да, прямым текстом. Быть? Вы меня что-то довести хотите, да, там до какого-то кровавого поноса, по-моему, он это формулирует. И тут уже японцы на него смотрят. Ну, они, в принципе, на него смотрят как на варвара. А тут еще и дополнительные поводы появляются.
Ну, да, потому что у восточных людей... Этот пунктик насчет постоянной гигиены и водных процедур, а особенно у людей состоятельных, которые могут себе это позволить, это прям пунктик. А для европейца такое частое мытье, оно стало в порядке вещей, наверное, только вот в 20 веке, когда души появились персональные в каждой квартире и так далее. Ну а в то время это, конечно, было совершенно дико. Ну и, конечно, англичанин просто в офигении постоянно смотрит на японцев, которые ведут себя, ну, по крайней мере, назнать, которые ведут себя как маньяки. Чуть что втыкают себе ножик в живот. Зачем? Спрашивается. Вообще это грех? И непонятно, за каким бесом-то это вообще делать.
Блэк Торн-то пока вроде себе в животы втыкания не видел в первых эпизодах. Ну, то есть, сипуку уже есть в этих сериях, но она как раз проходит помимо главного героя. Но он, например, видел, когда крестьянин там перекрестился на глазах у своего господина, и тот ему просто так голову отрубил, потому что ему там не понравилось что-то. Или вот ни с того ни с сего взяли и сварили в чане одного из моряков. Ну, так, как я говорил, в профилактических целях.
Ну, опять же, вот этот-то как раз слегка в книжке еще, в исходной, выкрутили на максимум. В реальности, конечно, такого не было и быть не могло, потому что нет, конечно, крестьянина могли убить без вопросов, но для того, чтобы его убить нужен был повод немножко больше, чем то, что он перекрестился, тем более, что гонения на христиан в Японии еще даже рядом не начались. Можно было исповедовать христианство, почему бы его за это убили, спрашивается. То есть надо было как-то, наверное, пояснить, что там происходит. Почему сварили дяденьку в кипятке, тоже совершенно непонятно.
Ну, здесь, насколько я не помню, было ли так в книге или в предыдущем сериале, здесь-то все-таки проговорено, что как раз у конкретного самурая, вот у него там есть страсть людей убивать, чтобы посмотреть, там, как они себя ведут в последний миг, там, всех в расход он пускать пока не готов, поэтому говорит, ну, выберите одного и устроим, соответственно. Вот.
Сильно вряд ли такое могло быть в реальности. Я не говорю, что совсем-совсем нет, но японцы не были настолько отмороженные, как нам пытаются показать. Ну, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что это служит художественным целям для того, чтобы показать максимальную вообще непохожесть культуры одних и культуры других, между которыми целая Евразия, а больше Евразии только планета. При этом одни на острове, другие на острове, но на противоположных концах географии, и у них очень мало изначально точек соприкосновения. Просто даже непонятно, о чем с вами говорить.
По поводу образа японцев. У меня почему-то, ну вот в каком-то, знаю, было впечатление долгое время, что вот самурай — это почти синоним чести, лояльности, каких-то таких понятий. И когда я начал читать как раз про эпоху воюющих провинций, для меня было своего рода шоком, когда я читаю, там через страницу предательство на предательстве и предательством погоняет. Ну, то есть изменяли постоянно. Многие ключевые сражения они определялись тем, что в итоге там за кулисами между собой заранее договорились, и кто-то к кому-то перебежал. Твоего там, недавнего покровителя убили, ты перебегаешь вообще без малейших каких-то угрызений совести к его вчерашнему конкуренту, и это было вот буквально повсеместно, причем, ну так, по моим ощущениям, вот из того, что я читал, у меня создалось впечатление, что это было исключительно таких, ну, в большинстве случаев, из шкурных соображений. Понятно, что бывали исключения, бывали те, кто хранил верность каким-то идеалам и своему господину, но вот массово у меня по эпохе воюющих провинций создалось впечатление, что предавали практически все на каждом шагу.
Тут как раз вопрос в том, что эпоха воюющих провинций поставила вопросы серьезные всем вокруг, потому что страны-то нет, непонятно, кому подчиняться, и не очень понятно, вот ты ему верность сохраняешь, ты хорошо делаешь или плохо, потому что, может, он плохой, черт возьми.
И особенно, если тебе, его конкурент предложил барыш покрупнее.
Вот да.
Ну, что точно задумаешься, кто из них получше.
То есть там мораль отошла очень сильно на второй план на тот момент. Ну, какая мораль вообще, конечно, могла быть у настоящих, в полном смысле слова, феодалов? Это понятно, что совсем не та мораль, которую мы себе подразумеваем, исходя из романтических представлений. Во-первых,
у меня как раз было долгое время такое романтизированное представление о самураях, как о людях, вот, прежде всего долго.
Но тут мы должны сделать строгую разницу, потому что как предавали или не предавали самураи, мы об этом крайне мало знаем, потому что самурай — это вообще самое-самое дно аристократии, это служилые люди по отечеству, которые волокли на себе военную, административную, служебную лямку. Но это люди были крайне низкого социального статуса относительно аристократии. А вот аристократия, это даймё и их подручные, вот они, да, они вели себя просто как хотели, как могли. Ну а самураи просто у них были в заложниках фактически, они от них зависели. Потому что самурай это не равно европейскому дворянину того времени. Это вроде бы функционально нечто очень похожее, но все-таки это то, что здорово отличается. Они в то время, в полном смысле слова, аристократии-то еще не являлись. Они одворянятся уже в эпоху Эдо, в эпоху Токугавы, Сигуната Токугавы. И вот там, да, там...
Но я бы... Там тоже разница будет. Они же все-таки во многом в чиновниках и торговцев превратятся, потому что особо воевать-то будет не с кем. Мы вроде как исследуем пути меча и вот этим всем представлением о том, что ты воин, а воевать особо не с кем им было вот при власти Токугавы, потому что это был, ну, такой период, ну, в общем, большого спокойствия в стране, практически уникального, особенно после эпохи воюющих провинций.
Ну, да, Поэтому мы, я и говорю, что мы о том, как конкретно отдельные самураи себя вели, далеко не в большинстве, там, в 99 случаях процентов вообще не знаем. Потому что это люди, на которых придворные и всякие прочие хроники внимание обращали постольку-поскольку. Не того уровня, не того полета птицы. Ну, самурай, и что? Поэтому, вот, да, аристократия это одно, самураи это несколько другое, их не нужно на 100% смешивать. Это в то время король где-нибудь во Франции, это тоже дворянин. А сёгун, даймё, это вообще не одно и то же, что и самурай. Это ему все самураи, то есть служат. А он подумает еще, кому служить.
Ну, я бы, кстати, тут еще добавил, что именно при Токугаву произошло такое, насколько я могу судить, уже строгое размежевание разных классов, так сказать. А, например, еще в эпоху воюющих провинций, ну, была, возможно, карьера того же Тоётоми Хидэёси, который в юности, по-моему, спицами торговал и чем только не занимался. И, в общем, был самый, что ни на есть, низкого происхождения. И повезло ему, что Ода Нобунага как раз не обращал внимания на социальный статус и ценил людей... Готов был возвышать людей за их таланты, и поэтому Тоётоми Хидэёси вот буквально с самых низов поднялся до человека, который держал в руках большую часть Японии. Этим он, кстати, отличается от Токугава, который тоже не был выходцем из прям самой родовитой знати, но он, по крайней мере, там был сыном даймэ, сыном владетельного господина, а Хидэёси... Он был по рождению никто и звать его никак.
Это все потому, что это эпоха крайней нестабильности. Потому что именно Сенгоку-Дзидай, то есть эпоха воюющих провинций, открыла окошки возможностей для всех, кому можно только открыть. Там все общество очень сильно перетряхнуло. Потому что где-нибудь в веке 14-13 такая карьера была бы... очень сильно вряд ли возможно. А если мы говорим про эпоху уже сёгуната Токугава, она была опять почти невозможна, потому что сёгун уже был, и у него свои дети, все в порядке. Ему не нужны уже никакие выходцы толковые из более низких сословий. А вот тут, да, тут все полетело к чертовой матери, и, конечно, появились возможности. Совсем буквально вот недавно, в ту же самую эпоху, у нас Малюта Скуратов оказался при дворе самого царя Иоанна Грозного. Хотя Малюта Скуратов был настолько низкого происхождения, что у него должность сотенного головы, это был просто финиш карьеры вообще. Выше он подняться не смог бы никогда. А вон, посмотрите, как оно вышло. Те же самые Годуновы, которые, да, конечно, это довольно уважаемый род, но род настолько мелкий, что он не мог бы оказаться при вершинах власти в более раннее, более спокойное время.
Собственно, и что Ода Нобунага и Токугаву Иэяса, они же тоже, ну, собственно, были достаточно мелкими дворянами, вот на момент, когда, так сказать, они наследовали от своих родителей.
Да, конечно, конечно. Ну, там, правда, все-таки это не совсем дворяне, а все-таки, да, аристократия. Мелкая, но аристократия.
Аристократия, да.
Вот, ну что, будем смотреть, внимательно следить, что же нам дальше в кино-то покажут. Я лично прямо как это, потирая ручонки, жду, когда выйдет еще какая-нибудь серия. А она уже вышла, только я ее пока не видел. Но я ее обязательно посмотрю. Когда?
Да, я могу сказать, что я на самом деле, я вообще смотреть не собирался, честно говоря, потому что у меня... есть какое-то вот в памяти воспоминание о предыдущем сериале. А я его смотрел маленьким, и он меня пугал. Ну, то есть вот когда тебе лет 10, а там люди спарывают себе животы, рубят друг другу головы, это все это пугает. И у меня где-то вот засело, что именно сёгун, он какой-то такой очень неаппетитный и неприятный. При том, что я смотрел немало других историй про самураев, про Японию, снятых в том числе и самими японцами. И они у меня уже такого отторжения не вызывали, потому что я их смотрел уже в зрелом возрасте. А вот от сёгуна у меня с детства какие-то такие неприятные воспоминания. Хотя я и книгу потом читал, и она вот меня уже такого не вызвала. И тут я вот не думал смотреть, но было столько хороших отзывов, в том числе и от людей, которым я доверяю, что я решил попробовать, посмотрел, и вот первые 3 эпизода, не отрываясь, и картинка классная, и актеры замечательные, и эпоха передана. Так что, может быть, у меня просто неправильное время было для просмотра оригинального сериала, и он тоже хороший. но вот новый совершенно точно производит большое впечатление. И я бы еще один момент отметил, который не звучал, но который, мне кажется, важно сказать, что там есть юмор, его порядочно, и он такой очень уместный, толковый и хороший, действительно, адекватные шутки, так что вот при всей своей мрачности и кровавости он именно такой и местами прям отрыв берет, но там есть и чему улыбнуться.
Да, да, там такие мрачные шутники все подряд. Я-то не собирался его смотреть, а я в самом деле не собирался смотреть совершенно по другой причине, потому что наоборот, когда я первый раз давным-давно смотрел оригинальный старый фильм, вот он мне очень понравился, а я все, что мне понравилось когда-то, и вдруг выходит ремейк или очередная переработка, я думаю, нафиг я это буду смотреть, наверняка ж дрянь. Я сейчас себе только настроение испорчу, и зачем мне это надо? Я поэтому смотреть его не собирался, но у меня вдруг образовалось время, чего у меня очень редко случается, но вот у меня образовалось время, и я это время заполнил просмотром двух эпизодов сериала «Сёгун», о чем я совершенно не пожалел. Это очень хорошее произведение. Всем, кто не смотрел, можно рекомендовать к просмотру. Ну, а мы будем ждать, что там дальше наворотят. Во-первых. Во-вторых, когда оно до конца выйдет, вот можно будет его серьезно разобрать. Потому что пока у нас некая вводная беседа. Как только покажут нам товар лицом до конца, можно будет об этом товаре лицом уже предметно разговаривать. Пока же он в процессе. Спасибо большое, Дмитрий, что забрел к нам на огонек.
Спасибо за приглашение и всем, кто смотрел.
Да, да. Тебе спасибо, соответственно, за мнение, за потраченные усилия. Всегда рады. Ну, а вы, друзья, оставайтесь с нами. С вами киноведы в штатском. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте, что у нас есть Boosty, где вы можете вступить в клуб джентльменов, которым интересно друг с другом, поддержать его и получить какую-то интересную и, возможно, развлекательную информацию. Ну и в конце концов, ты же хочешь знать больше?